Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Пещера, аяты 30 и 31.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
Что же касается тех, которые уверовали и вершили праведные дела, то ведь мы не оставляем без вознаграждения тех, кто содеял благо. Именно им уготованы сады вечного благоденствия, в которых текут ручьи. Украшениями им будут золотые браслеты, они облачатся в зеленое, атласное и парчевое одеяние и будут возлежать на ложах. Прекрасное вознаграждение и желанный приют.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
на пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланникову Мухаммаду, его пречистому и непорочному семейству. Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. По милости Всевышнего и с его помощью мы изучаем 38-ю суру Священного Корана, которая называется «Сад». Сегодня мы прокомментируем с 12 по 19 аяты. Итак, послушаем аяты с 12 по 14 суры «Сад» в исполнении мастера Миншави, после чего мы их прокомментируем.
كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.
Задолго до них отвергли посланников народ Нуха, адиты, могущественный фараон, самудиты, народ Лута и жители Ал-Айки, все они единомышленники в неверии. Не было среди них такого, кто не отверг бы посланников, потому и справедлива была моя кара. Друзья, как вы, наверное, помните, на прошлой неделе, комментируя аяты суры «Сад», мы рассказали о том, что предводители и знать Мекки отказывались признать его светлость Мухаммада пророком, и тот факт, что ему были неспосланы божественные откровения. Мы также рассказали о том, что мекканские язычники и многобожники считали себя более достойными на то, чтобы быть пророками. В этих божественных откровениях священный Коран обращается к пророку ислама и отмечает, что это не первая группа людей и не первый народ, который выступает против Божьего призыва пророков и посланников. Все предыдущие пророки сталкивались с такой проблемой. А все потому, что обладатели власти и богатства всегда считали, что они более достойны божественных откровений, нежели кто-либо другой. Исходя из этого, они отказывались признавать пророческую миссию, если пророк был представителем простых слоев населения, не обладал властью и богатством. Однако они забывают о том, что Всевышний накажет в этом мире всякого, кто увидит пророка, услышит его призыв и откажется уверовать его истинность. Всякого, кто увидит пророка, услышит его слова, поймет его в правдивость и истинность, однако из-за упрямства или эгоизма и зависти откажется уверовать в него. Так, например, народ Нуха был потоплен, народ Ад-А был уничтожен вследствие сильного урагана и вихря. Племя Самуда отказалось уверовать его светлость Салиха. Племя Лута продолжало настаивать на разврате, о моральном поведении и мерзких деяниях. А племя Шуайба, которое жило в очень благодатном районе с прекрасным климатом и множеством деревьев, отказались прислушаться к наставлениям Шуайба. Но в конечном итоге все эти племена и народы вкусили божественное наказание и были уничтожены. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений, аятов с 12 по 14. Изучение истории прежних народов, а также их исхода, приветствуются священным Кораном, потому что это может служить назиданием и поучительным уроком для людей. Все люди, какие бы мы могущественными, сильными и властными они не были, будь то фараон или простые и немощные люди, не способны противостоять божественной воле. Вражда с истиной и проявление упрямства может привести лишь к презрению, уничтожению и позору. А сейчас, дорогие друзья, мы послушаем аяты с 15 по 16 суры Сад. Им остается ждать лишь единого трубного гласа, и не будет в этом промедления. Они сказали: «Господи наш, приблизь нашу долю наказания до наступления дня расплаты». Продолжая тему предыдущих аятов, в данных божественных откровениях говорится, что упрямство и отказ язычников и безбожников уверовать в истину является таким, будто они ожидают небесного гласа, что он обрушится внезапно на них и уничтожит их. Ведь они знают об участи, которая постигла прежние народы, но, несмотря на это, продолжают проявлять упрямство и враждовать с истиной. Поведение мекканских язычников и многобожников в отношении пророка ислама было похоже на поведение безбожников прежних народов в отношении прежних пророков. Следовательно, им следует ожидать божественного наказания, аналогичного тому, которое настигло прежние народы. Наказание, которое, если будет ниспослано, будет безвозвратно и непременно настигнет неверных язычников, уничтожив все на своем пути. Далее в аятах говорится, что язычники отрицают ниспослание божественного наказания в мире бренном и тот факт, что после смерти в загробной жизни состоится суд божественной справедливости. Поэтому они, насмехаясь над пророками, язвили и говорили: «Господи наш, приблизь нашу долю наказания до наступления дня расплаты». Издеваясь, они просили, чтобы Бог скорее расправился с ними и ниспослал свое наказание, мол, зачем нам ждать смерти, чтобы потом вновь быть оживленными, чтобы вкусить наказание. Мы хотим вкусить наказание за наши деяния в этом бренном мире. Итак, друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов 15 и 16. Человек, который знаком с судьбой и участью прежних народов, и, несмотря на это, противостоит Аллаху и его посланнику, подобен тому, кто дожидается божественного наказания и сам своими ногами идет к погибели. Горделивость и упрямство безбожников, язычников и тех, кто отрицает истину, позволяет им насмехаться над верованиями и убеждениями тех, которые уверовали в Аллаха. И вместо того, чтобы обратиться к логике и аргументам, они насмехаются над ними. Раскаяние и покаяние до ниспослания божественного наказания приемлемо, но когда наказание Всевышнего в пути, раскаяние и мольбы о прощении не принимаются. А сейчас представляем вашему вниманию аяты с 17 по 19 суры Сад в исполнении мастера Миншари.
اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة
Терпи, Мухаммад, их речи и вспомни нашего раба Давуда, обладателя дланей могучих. Воистину, он молил о благоволении Аллаха. Воистину, мы сделали подвластными ему горы, и они вместе с ним возносят славословие Аллаху и вечером, и на восходе, а также всех птиц, и все они обращаются со славословием к Аллаху. Продолжая тему предыдущих аятов, в которых говорилось о том, что язычники и многобожники насмехались над уверовавшими и злословили, в данных божественных откровениях говорится о том, что даже его светлость Давуд, который обладал могуществом и мощной властью, не был защищен от злословия и насмешек язычников и безбожников. Поэтому священный Коран, обращаясь к пророку и уверовавшим, призывает их проявлять терпение в отношении насмешек и издевательств врагов и обещает им победу. Его светлость Давуд постоянно молился и изливал свою душу перед Всевышним. По воле и милости Аллаха, его светлость Давуд удостоился широкой власти и огромного могущества. Причем такого, что Всевышний сделал подвластными Давуду безжизненные горы и птиц в небе, которые в унисон его светлости славословили Аллаха и поминали имя его. Согласно кораническим аятам, все творения Всевышнего славословят Аллаха. Безусловно, люди не слышат этого зикра и не способны понять этого. Но исходя из данных божественных откровений, очевидно, что когда его светлость Давуд славословил Аллаха и поминал имя его, все другие творения Всевышнего в унисон его светлости повторяли славословие. И его светлость Давуд слышал это, видел, понимал и ощущал. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих знамений Аллаха, аятов с 17 по 19. Насмешки и отравленная пропаганда врагов против истины и ее сторонников являются серьезными и мощными и постоянно продолжаются. Те, которые уверовали в Аллаха, не должны проявлять слабости и немощности из-за насмешек и издевательств со стороны врагов. Они должны проявлять терпение и прочно отстаивать свои принципы и убеждения. Власть и сила над творениями являются для людей наущением и опасностью, за исключением тех людей, которые постоянно находятся в состоянии обращения к Богу с молитвами, которые изливают душу перед Богом, славословят Его и поминают имя Его. И самое главное, признают себя рабом Аллаха. Если даже безбожники будут проявлять упрямство и откажутся уверовать в Бога, они должны помнить, что все творения и создания во Вселенной, в том числе неодушевленные предметы и животные, постоянно славословят Аллаха и поминают имя Его. Если человек сможет добиться степени подлинного раба Аллаха, то вся Вселенная будет находиться в гармонии с Ним, будет звучать в унисон Ему. Дорогие друзья, в заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитвах Всевышнему. О Аллах, Благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши души и сохрани их от надменности и горделивости. И надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой. О Аллах, удостой нас чести оказаться в числе благодарных Тебе. А также удостой нас чести быть терпеливыми и увеличь нам удел и пропитание по милости Своей. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи, амин. Иран – волшебная страна.
Дорогие друзья, в продолжении беседы о достопримечательностях Тегерана мы хотим ознакомить вас с музеем Абгине, музеем керамики и стекла Ирана. Этот музей, считающийся единственным музеем керамики, стекла и хрусталя в Иране, содержит памятники 1-2 тысячелетия до нашей эры, вплоть до эпохи Каджаров. Музей Абгине, ввиду отличительной архитектуры конструкции, освещения внутри залов и богатства экспонатов, является одним из самых посещаемых музеев в стране. Здание музея Абгине базовой площадью 1040 квадратных метров имеет восьмиугольную форму, 2 этажа и 1 подвал. Архитектурное сооружение здания наподобие многих зданий каджарской эпохи представляет собой смесь древнеперсидской архитектуры и европейского стиля XIX века. Восьмиугольное здание музея, которое расположено в саду общей площадью 7000 квадратных метров, само по себе может быть интересным для посетителей. Изысканный дизайн, двери и окна, которые находятся в очень хорошем состоянии, напоминают архитектуру эпохи сельджуков и могут вдохновить современных архитекторов для разработки дизайнов классического стиля. Здание музея было построено в 1913 году по указу политика каджарского периода Ахмада Каввама, Каввама Салтана, для личного использования. В 1976 году при содействии местных австрийских и немецких инженеров во главе с Холли Хансом, дизайнером многих ценных сокровищниц мира, это здание превратилось в музей. Музей Абгине был открыт в 1980 году. Оформление здания музея включает лепные работы, отделку зеркалами, инкрустированные рамки дверей и лестницы и кирпичную кладку на внешнем фасаде здания, в котором использовано около 50 видов кирпичей с геометрическими узорами цветов и растений. Этот шедевр искусства был зарегистрирован как национальный памятник Ирана в 1998 году под номером 2014. Стеклянные и глиняные экспонаты этой сокровищницы выставлены на всеобщее обозрение в 6 залах и 1 вестибюле. Хрустальные изделия сокровищницы включают флаконы и коробочки для духов от 1-2 тысячелетия до нашей эры. резные чашки и горшки периодов ахаменидов и ашекидов, различные украшения, печати и посуду доисламского, сасанидского и исламского периода вплоть до современности. Среди хрустальных изделий музея особенно внимание привлекает красочные стеклянные оконные решетки крупнейшего храмового сооружения в Иране зиггурата, квадратной пирамиды Чокха-Замбиль, датируемого 2000-летием до нашей эры. Комплекс хрустальных и стеклянных предметов музея демонстрирует эволюцию стекольной промышленности и высокую квалификацию иранских мастеров. Наряду с этим экспонируется хрустальная посуда 18 и 19 веков, созданная в Европе, в большинстве своем резная работа. Керамические изделия музея стекла и керамики Ирана составляют образцы простой глиняной посуды до нашей эры с рисунками животных, а иногда сочетанием разных узоров, керамические изделия с предварительной стекольной эмалировкой, начиная с 3-го тысячелетия до нашей эры. Другие экспонаты в этом разделе музея составляют глазурованные керамические тарелки исламской эпохи с разной глазурью, золотым оттенком, разно- и одноцветные. Наибольшие рисунки на изделиях этого периода составляют надписи, арабески, изображения животных, птиц и людей. В общей сложности в специализированной коллекции персидского стекла и керамики в лабиринтообразных коридорах и вестибюле музея демонстрируется 5000-летняя история стекольного промысла и 10000-летняя история гончарства вместе с демонстрацией ценных культурно-исторических памятников. Керамическое изделие музея составляет посуда с надписью, принадлежащая к промежутку 10 по 13 века, представленная в золотой, эмалевой, бирюзовой, глазурной формах, покрытых белыми цветами. На этих керамических изделиях нанесены пословицы, поговорки, молитвы, стихотворения Низами и Фердуси и арабские стихотворения. Первый и второй залы находятся на первом этаже музея, а другие залы на верхнем этаже. В зале номер 2, называемом «Хрустальным», хранятся самые старинные стекла, узкая стеклянная посуда и керамические изделия. Стекла и керамика первого этажа относятся к доисторическим эпохам. Самая старинная рукодельная керамика относится к периоду правления ашакидов, первому тысячелетию. Зал «Садаф» в персидском языке означает «устрица», назван так ввиду того, что похож на полуоткрытую устрицу и включает разного вида керамики 3 и 4 столетия Нишабура. Зал номер 4 назван «золотым» ввиду сохранившейся со времен сельджуков позолоченной посуды. Здесь также хранится посуда, украшенная письмом «Насх» и «Настолик». На этой посуде встречается изображение монгольских лиц, которые отличаются в зависимости от места происхождения. Зал номер 5, ввиду монотонно-бирюзовой глазури, называется лазурным, дошедший до нас от 18 по 19 века периода Илханидов, монгольских ханов, правивших в Иране. По мере приближения к эпохе сафевидов изделия становятся более потребительскими. Экспонаты этой части музея составляют крапильница для розовой воды и бутыль, стол, сохранившийся с гаджарского периода, покрыт семицветной лазурью и украшен изображением героев Шахнаме и их именами. Помимо вышеупомянутых разделов, в музее Абгине имеется реставрационная мастерская, гончарная мастерская, аудиовизуальный зал, библиотека археологии, истории и искусства. Также в рамках представлений и поддержки традиционных видов искусства и кустарной промышленности, гармонично сохраняющиеся в сокровищнице коллекции, подготовлены для продаж аналогичные образцы. Программа «Музей для связи с общественностью» входит обучение таким искусствам, как гончарство, резьба на стекле и живопись для студентов разных возрастных групп, особенно детей. В общей сложности музей Абгине является одним из самых интересных музеев. Мало кто из посетителей музея уходит из него, не получив наслаждения от знакомства с древним искусством. Музей Абгине и керамики Иран находится на проспекте Джомхури в центре Тегерана. Дорогие друзья, во второй части сегодняшней передачи мы ознакомим вас с музеем часов. Музей Тамашагахе Заман, смотрительница времени, первый хронометрический музей в Иране, начал свою работу в 2008 году по инициативе Культурного института музеев фонда Мустазафан в области развития принципов и инструментов измерения времени. Этот музей обеспечивает адекватную историю, изучая такие вопросы, как понятие «время», взгляды различных племен и наций на категорию «время» и способ эволюции инструментов измерения времени и часовой промышленности. Музейная экспозиция состоит из трех частей – ранние, механические, то есть весовые заводные, и портативные, карманные и наручные. Во дворике музея находится парк солнечных часов. Здесь экспонируются ранние часы – солнечные, песочные, водные и огненные часы. Внутри здания хранятся механические настенные, настольные, карманные и наручные часы. Часть внутреннего помещения выделяется на документацию о календаре Джалали и его истории в Иране. Первый этаж здания отведен экспонатам механических весовых и заводных часов, в том числе консольным, настенным и стоячим. На втором этаже представлена коллекция самых изящных карманных и наручных часов, а также календарей. Здание музея находится на фундаменте площадью 700 квадратных метров в двух этажах суммарной площади примерно 5000 квадратных метров. Это здание отличается такими видами искусства, как лепная отделка, облицовка кафелем, роспись и китайские узлы. История этого старого здания насчитывает 80 лет и относится к периоду правления Мухаммад-шаха и Насреддин-шаха из династии Каджаров. Само здание было построено из обожженного кирпича и глины и деревянного каркаса, но после реставрации получило железный каркас. Были внесены некоторые изменения во внутренние помещения. Лепная отделка в этом здании представляет собой смесь персидского и иностранного стилей. Внешний фасад здания, например, портики и их поля, сочетают в себе каджарский и современный стили. Внутри здания взоры любого посетителя приковывают к себе зал, известный как комната Исфаханидов. Дизайн лепной работы в этой комнате заимствован у одной из комнат дворца Алигапу в Исфагане и создан в стиле периода Сафевидов. Лепная отделка этого места продлилась около 10 лет и является результатом труда таких художников, как покойника Хадж Абдул-Карима Навида Тегерани, великого мастера Фархада Яхьяпура, мастера Мухаммада Яхьяпура, мастера Хасана Джафари и многих других. Тамашагахе Заман, музей и исторический дом, принадлежит каджарскому периоду, находится в Тегеране на проспекте Валиаср на улице Фаллахи. Этот исторический памятник занесен в список национальных памятников Ирана в 2003 году под номером 10868.
Феминизм его основы, учения и следствия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию очередную передачу серии «Феминизм. Его основы, учения и последствия». В предыдущей передаче мы указали на подход некоторых западных экспертов, которые считали феминистические убеждения ложными. Было сказано, что в число публикаций экспертов с целью разъяснения реальных фактов и разоблачения ложных утверждений феминистов входят статьи «10 случаев лжефеминизма» и «6 уловок феминизма». Однако, к сожалению, феминисты использовали международные организации для распространения своих убеждений и, игнорируя ценности и культуру разных стран, навязали свои учения и убеждения в многочисленных международных конвенциях и договорах. Сегодня мы рассмотрим положение феминистических основ в международных конвенциях, запрещающих дискриминацию против женщин. Оставайтесь с нами. Одним из важнейших воздействий феминизма в качестве одного из интеллектуальных течений в современном мире и международных кругов считается принятие разных заявлений и конвенций, важнейшим среди которых считается конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Следует указать на то, что до 60-х годов равноправие женщин и мужчин еще не было темой международных соглашений и договоров. В 1963 году Генеральная Ассамблея ООН потребовала от Комиссии по положению женщин и Экономического и Социального Совета разработать проект декларации о ликвидации дискриминации в отношении женщин. Данная декларация была принята в 1967 году в Генеральной Ассамблее ООН. В 1975 году Генеральная Ассамблея ООН потребовала от Комиссии по положению женщин доработать и представить проект Конвенции ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, который в тот же год был на повестке дня Комиссии. Поэтому 1975 год был определен Международным годом женщин, а 8 марта – Международным днем женщин. ООН также провозгласила десятилетие с 1976 по 1985 года десятилением женщин, а в ООН был принят план действий под названием «Конвенция ликвидации дискриминации в отношении женщин, влиятельными на нее реализацию факторами». Наконец, 18 декабря 1979 года данная конвенция была принята Генеральной Ассамблеей ООН с целью разработки единых законов в разных государствах, обеспечивающих равноправие женщин и мужчин. Конвенция ликвидации дискриминации в отношении женщин содержит предисловие и 30 статей. Оборот «ликвидация дискриминации в отношении женщин» в первой статье означает ликвидацию любого различия, исключения и ограничения в связи с полом. В статьях со 2 по 16 подчеркивается равноправие женщин и мужчин во всех областях. До сих пор некоторые государства, члены ООН, приняли эту конвенцию. Однако некоторые статьи конвенции противоречат исламским законам, нравственным нормам и законам разных стран.
Поэтому большое количество мусульманских и немусульманских государств не присоединились к этой конвенции или же приняли ее в обусловленном порядке. Например, среди государств-членов ООН Иран, Сомали, Судан, Южный Судан и Тонга не приняли конвенцию, а США и острова Палау, хотя подписали конвенцию, еще не присоединились к ней. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин был основан согласно статье 17 конвенции с целью наблюдения над достойной реализацией этой конвенции. Он имеет в своем составе 23 члена. Главной задачей данного комитета считается рассмотрение представленных докладов со стороны стран-членов и выработка предложений или основных советов на основе рассмотренных докладов. Доклады предъявляются через год после присоединения или принятия, и затем каждые 4 года или в любое время по усмотрению комитета. Конвенция по ликвидации дискриминации в отношении женщин сталкивается с многими проблемами и вызывает немало споров в связи с тем, что она основана на феминистическом мировоззрении. Некоторые считают, что уничтожение семьи и утрата нравственных ценностей в обществе доказывает недействительность конвенции, так как она основана на западной модели равноправия. Данная модель, игнорируя супружескую и материнскую роль женщин, вызывает ослабление основ семьи, повышение брачного возраста, снижение возраста внебрачных отношений и многие другие проблемы. Кроме того, одним из важнейших особенностей конвенции является господство сугубо юридического духа над ней и верховенство правовых вопросов над вопросами религии и нравственности. Это характерно для западных обществ в современной эпохе. Например, конвенция не занимает никакой позиции против разврата и сексуальных неприятных поведений. Было сказано, что некоторые статьи конвенции по ликвидации дискриминации в отношении женщин противоречат исламским законам, нравственным нормам и законам некоторых государств. Поэтому многие мусульманские и немусульманские государства не присоединились к ней или приняли ее с рядом условий. В свою очередь, Исламская республика Иран не приняла некоторые статьи этой конвенции, в частности, статьи от 1 до 16, так как они противоречат учению Священного Корана, исламскому фикху и Конституции Исламской республики Иран. Следует отметить, что Конституция Исламской Республики Иран высоко оценивает положение и права женщин с учетом высокого положения женщин в исламе. В рамках данных законов были подтверждены права женщин на участие в государственных вопросах, в социальной, политической, культурной и экономической деятельности. На основе Конституции Исламской Республики Иран женщина не является инструментом, она пользуется высоким статусом с учетом чувствительной и важной материнской задачи и основной роли матери в семье. Поэтому позиции мусульманских государств против этой конвенции прежде всего относятся к противоречию ее содержания религиозным мировоззрением и национальным интересам данных стран. Когда в какой-то стране обсуждается вопрос о присоединении к конвенции, начинают рассматривать вопрос о том, обеспечивает ли такой шаг интересы страны. Не противоречит ли ценностям или нравственным и социальным нормам данной страны. Несомненно, некоторые статьи данной конвенции не согласуются с интеллектуальной структурой мусульманских стран. Однако по той причине, что интеллектуальные принципы в западных странах и некоторых международных организациях основаны на либеральных принципах, они составляют главные статьи этой конвенции. Одна из проблем Конвенции по ликвидации дискриминации в отношении женщин заключается в том, что вызывает сильные проблемы для семейного института. Несомненно, семейный институт является самым инфраструктурным социальным органом – который имеет высокое положение с точки зрения положения и ценностей женщин. При этом конвенция изображает женщину и мужчину отдельными существами, независимыми друг от друга. Такой подход приведет к снижению взаимных ответственностей женщин и мужчин и таким образом ослабляет основы семьи. Конвенция по ликвидации дискриминации в отношении женщин повторно подчеркивает ликвидацию неравноправия женщин и мужчин. Она говорит о необходимости ликвидации дискриминации в отношении женщин, чтобы они имели равные права с мужчинами. Кроме того, некоторые статьи конвенции дискриминации считают любую разницу между женщиной и мужчиной в связи с половыми вопросами и выступают за ликвидацию таких мнений. Однако следует указать, что отождествление женщин и мужчин и игнорирование разницы между ними основано на западных гуманистических и светских убеждениях. Поэтому с учетом того, что основатели теории равноправия на Западе ошибочно подходят к истинной сущности женщин и мужчин, их роли в мире, они не сумели установить справедливость между ними. Дело в том, что в западном мире женщины больше всего потерпели вред от лозунгов равноправия, так как семейные функции были поровну разделены между женщиной и мужчиной, пренебрегая основными физическими и психологическими различиями между ними. Это вынудило женщин присутствовать на рынке труда для достижения достойного социального положения, что в свою очередь привело к тому, что женщины куда больше мужчин потерпели физический и психологический вред. Дорогие друзья, рассмотрение этого вопроса мы продолжим в следующих передачах. Всего вам хорошего, да хранит вас всемилостливый Создатель.
Цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Приветствуем дорогих слушателей, любителей передачи «Цветы и фрукты Ирана». Сегодня мы познакомим вас с фисташковым деревом. Оставайтесь с нами. Фисташка – это плод фисташкового дерева, костянка. Она в среднем достигает величины оливы. Фисташковые ядра имеют светло-зеленый цвет и приятный вкус, обладают питательными веществами и растительным маслом. Их используют в пищу в сыром и жареном виде в кондитерской промышленности. Листья у фисташкового дерева чаще опадающие, реже вечно зеленые, тройчатые или перистые. Согласно достоверным историческим данным, родиной дикорастущей фисташки была территория на северо-востоке Ирана. Выращивание этого растения началось в период правления Парфян или в начале правления Сасанидов в западной части Хорасана на северо-востоке Ирана. В Древней Персии фисташковое дерево носило название пистака, в период пахлеви – пистак, и в настоящее время на персидском называется песте. Фисташковые плоды содержат от 54 до 60% жира, от 18 до 20% белка и до 16% безазотистых экстрактивных веществ.
Древесина ценится в столярном производстве. При подсочке получаются ценные смолы. Галлы на листьях фисташки содержат танниды и красящие вещества. Как уже отмечалось, фисташковые плоды богаты питательными веществами и в силу этого отличаются и целебными свойствами. Такие известные лекари древнего Ирана, как Мухаммад Закария Рази и Авиценна, в своих произведениях многократно указывают на лечебные свойства фисташковых плодов. Фисташковые плоды укрепляют сердце и желудок, а также память. Зеленая кожура, покрывающая скорлупу, используется как средство от поносов. Для этого из нее следует приготовить отвар и принимать по одной чашке 3 раза в день. Для укрепления желудка полезно варенье из фисташковой кожуры или совсем незрелых фисташковых плодов. Зеленая фисташковая кожура укрепляет десна и устраняет афты. Для этого следует ее разжевать и продержать во рту некоторое время. Отвар фисташковых листьев останавливает выпадение волос. С этой целью следует приготовить крепкую настойку из этих листьев и мыть ее голову 1-2 раза в неделю. Следует отметить, что Иран считается первым в мире производителем и экспортером фисташек. После иранских ковров фисташки представляют второй ненефтяной экспортный товар страны. Фисташковое дерево является засухоустойчивым и холодостойким растением, выдерживает температуру до минус 25 градусов по Цельсию. Под посев фисташковых деревьев в Иране отведено в целом 380 тысяч гектаров земли. В этой связи на первом месте стоит Керман с посевной площадью 83%, после него, соответственно, Язд и Хорасан. Как уже отмечалось, это растение засухоустойчивое, и поэтому его можно выращивать и на солончаковой почве. В некоторых районах Язда, Кермана и Дамгана почва настолько насыщена солями натрия, что кажется белой, и тем не менее на ней выращиваются самые высококачественные фисташки. Принимая во внимание приятный вкус, цвет и форму иранских фисташек, страны Евросоюза, Япония, Россия, Америка, страны Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Средней Азии являются их крупными импортерами. Принимая во внимание то, что фисташковое дерево произрастает при умеренном климате, производителями фисташек помимо Ирана являются Турция, Сирия, Греция, Италия, Америка и Австралия. Ввиду обилия фисташек в Иране, они используются как в свежем, так и в сухом виде, особенно в аджиле. Для аджиля фисташки также солят и поджаривают. Кроме того, как уже отмечалось, из кожуры и незрелых фисташек готовят варенье, а измельченные и нарезанные соломкой фисташки используют при выпекании различных сладостей или для их декораций. Фисташки употребляются и в приготовлении иранских блюд. Дорогие друзья, надеемся, что передача этой недели удостоилась вашего внимания. В следующий раз мы познакомим вас с другим лекарственным растением. Да хранит вас Аллах! Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.